Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Можно ли победить украинскую коррупцию и что происходит с ней за прошедший год? Год правления президента Виктора Януковича и нового правительства страны во главе с Николаем Азаровым. Эти вопросы сейчас весьма активно поднимает наша собеседница, гость киевской студии «Радио Свобода», заместитель лидера партии «Сильная Украина» Александра Кужель. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. И вот, и всем зрителям.
Да, и слушателям, да. И вот, собственно, я хотел узнать, почему вот в последнее время вы действительно стали таким ньюсмейкером по коррупционным вопросам. Вот можно узнать, почему?
Виталий, скажите, а за все время, что вы меня знаете, когда я была другой?
Ну, вы говорили, что так у вас коррупция не была вот такой преобладающей темой.
Всегда была, потому что я вам могу даже сказать, что начиная с 2000 года, я 2 года была единственной, по-моему, последней от Украины представителем Всемирной организации по борьбе с коррупцией. И она заседает 2 раза в год в Америке, весной в Майами, а вечером осенью в Вашингтоне. И туда съезжаются все страны мира и рассказывают о методологии борьбы с коррупцией. Так что она есть во всех странах, и там я впервые изучила, как аудитор профессиональный, что главным методом борьбы с коррупцией в каждой стране, в каждой европейской и вообще в развитых странах является каждодневный контроль за использованием бюджетных средств. Притом он публичный. И тогда бы не возникало никаких этих политических преследований, репрессий там, при изменениях власти. То есть тогда вот для меня очень показательным был пример одной из женщин, вице-премьеров Швеции, которая имела, ну, по политологии предсказывали очень большое будущее. И она ушла с должности только потому, что на свою карточку вице-премьера, где у нее были представительские расходы,
да, она потратила ее в личных
целях. Она купила памперсы внуку. На второй день она вложила туда деньги, но об этом уже знала вся Швеция. И это написали все журналисты, и она ушла в отставку. То есть вопрос публичности использования государственных средств с контролем их эффективности не вызывал бы порождения недоверия самой нации к использованию этих денег. Когда сегодня предприниматели говорят, мы не хотим платить налоги, потому что они пойдут на вертолетную площадку, а не на вертолет, на люстры, то это и говорит о том, что они, почему там на 500 миллионов дали больше на стадион, уже там 2 стадиона, таких как Ахметов, по деньгам, от непонимания и неполучения 100% информации достоверной, понятной, люди никогда не поверят и не будут иметь желания вот, понимания уплаты необходимых налогов.
Вот что сейчас все-таки происходит такого, что позволяет говорить о какой-то особой опасности для бизнеса?
Ну вот что меня потрясло в первую очередь, это то, что и люди, которые мне звонят, а вы знаете, что мой телефон доступен уже более 10 лет, открытый, и они не меняются. Меня насторожило 2 вещи. Практически все люди испытывают параллельно 2 чувства. Первое – это чувство страха, второе – страшное чувство, чувство злости. От непонимания. И такой негативный достаточно для меня сигнал я получила вчера от одного из банков, который обращается ко мне, когда они проводят встречу с предпринимателями. Они начали очень активную программу микрокредитования. Вы знаете, что они мне вчера сказали? Они сказали: Александра Владимировна, мы за месяц не можем найти предпринимателей, которые хотят кредитоваться. Вот для меня это больше, чем какая-либо там показатель статистики, это страх. Люди не берут деньги не потому, что они им не нужны. Мы с вами понимаем, насколько за эти 2 года страшно нужны людям деньги, потому что нету кредитования, вымыли оборотку, да? А они не берут, потому что не видят, не понимают своего будущего. Они боятся вкладывать в бизнес и не понимать, что они могут это отработать или вернуть. Если он покупает товар и знает, что он его завозил, например, с контейнера, условно, он платил там 40 тысяч гривен, а ему сегодня говорят 400, естественно, он проиграет с теми деньгами, которые он оплатил. Вот буквально я вам показывала, сегодня я распечатывала огромное количество писем предпринимателей, которые мне пишут, все связаны с нарушениями на таможне. И вот с той ситуацией, когда люди оплатили, например, все затраты, а дальше не знают, что делать. Вот, например, спортивный инвентарь, который для инвалидов, или, например, военнослужащий, который 10 лет завозит с Италии гранит, и одинаковый, один и тот же, простите, сертифицированный, оплатил все. На сегодняшний день его не пропускают, и говорят, что нужно увеличить в 4 раза стоимость. А он говорит, а что же мне делать? Я бы уже и гранит вернул, я уже все проплатил и там, и здесь, все платежи в Украине. Поэтому вот эта неуверенность, она... очень неприятно. Что для меня страшно, как для все-таки человека государственного? И мне кажется, такого бесстыжей коррупции еще не было вот на таможне. То есть, ну, там договаривались как-то, какие-то серые схемы рисовали. То есть, я тебе растаможу там немножко дешевле, да, ты вот эту сумму мне дашь на откат. Но то, что сейчас происходит, когда, например, вчера я открыто показала на круглом столе, где 2 дня не принимают документы в Одессе, не выпускают контейнера, но зато всем дали очень интересную информацию. Эта информация звучит в том, ну, я вам даже ее здесь прочитаю. Значит, стоимость каждого контейнера в долларах. Игрушки 9 тысяч долларов. Я дальше в долларах не буду говорить, просто цифры. Канцелярия 16, керамика 16, стекло 9, радиаторы 18, мебель 16, сумки 16, постель 28, аксессуар 16, хостовары 28, двери 9, электроинструменты 30. И предлагают 4 фирмы, посмотрите, вот чтобы вам было свидетелем, да, 4 фирмы, через которые можно это все быстро растаможить. Вот такие же у меня письма есть, например, по фитосанитарному контролю, который в 2009 году я провела постановление, что он является обязательно бесплатным и делается только государственными органами. Сегодня в открытую предприниматели присылают эти письма, где указано фамилия, имя, отчество, мобильный телефон. Кому надо позвонить, за $500 тебе в течение 2-3 часов поставят результаты фитосанитарного контроля. Вот эта неприкрытая наглость... говорит о вседозволенности, кто-то это позволил. Поэтому мы обратились к президенту Януковичу с тем, что там посылают, показывают все наверх. И что, извините, даже таможенники говорят, я тебя понимаю, я понимаю, что это глупость, да, но у меня есть план, с меня требуют наверх. И поэтому мне удивительно, что мы до сих пор не получили ответ на это письмо. Мне удивительно, что президент даже не прокомментировал, он может, в принципе, не согласиться с нашими, но не согласиться с тем, что там коррупция, это же говорит не Кужель, это говорит все предприниматели, это говорит Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, это говорят импортеры, это говорят послы. То есть не делать вид, что ничего не происходит, это неправильно.
Но, с другой стороны, что можно сделать вот в ситуации, когда, как вы описываете, эту вертикаль уходит куда-то далеко в небо?
Вы знаете, я знаю точно, что нельзя молчать. И всегда я предпринимателям говорила, если вы чувствуете какой-то накат, выходите обязательно на публичность. Мне сегодня было приятно, что позвонили предприниматели, что после моей информации, сколько берут с овощей, с бананов, за ситуацию 2 кораблей, которые стояли с бананами, погибали. Они сегодня позвонили, говорят, Александра Владимировна, благодаря вам все двинулось. Значит, уже мы вывозим, начинаем бананы. То есть я думаю, что все-таки коррупция любит тишину и тень. А вот публичность и выход информации на широкий загал, как будем говорить, то она их пугает. И она заставляет, ну, по крайней мере, начинать быть аккуратнее, начинать как бы сдерживать свои аппетиты, потому что если все молчат, то, конечно, остановить это невозможно.
Напомню, что сегодня в гостях у Радио Свобода заместитель лидера партии «Сильная Украина» Александра Кужель, и мы говорим о коррупции в стране. Вот лидер вашей партии, вице-премьер Сергей Тегибко, сегодня сказал, что у власти нет политической воли для того, чтобы осуществить непопулярные реформы, в частности, пенсионную реформу. Но, может быть, нет политической воли для того, чтобы бороться с коррупцией? Ведь это, на самом деле, серьезный, я бы сказал, такой удар по позициям не просто там отдельных людей, а целой номенклатуры.
Ну, я абсолютно с вами согласна, что на это нужна политическая воля. И когда только Виктор Янукович стал президентом, я еще была главой Госкомитета предпринимательства, я направила ему письмо, в котором написала, что, Виктор Федорович, если вы действительно хотите работать, бороться с коррупцией, да, если у вас на это есть политическая воля, и написала вот как раз то, о чем мы с вами говорим, что это в первую очередь учет и контроль бюджетных средств, что это декларирование расходов, в первую очередь, всеми госслужащими, президентом и так далее, и контроль через непрямые методы контроля, вот, и, ну, и, конечно же, выполнение регуляторной политики, потому что она, ну, является достаточно серьезным фильтром при принятии таких решений, там, кому дать закупку или что-то другое. Я не получила ответ на это письмо, поэтому я уверена абсолютно, с коррупцией можно бороться только в единственном случае, когда на это есть политическая воля высшего руководства страны. Потому, поверьте, только президент вот сигнал даст вот так, да, что, ребят, вот подвели черту, то, что до этого было, да, вот с сегодняшнего момента я даю 10 дней, кто там мне перевел деньги в офшор там или так далее, ну, как было во многих странах. И с этого момента мне все равно, свой, не свой, малейший сигнал, я буду реагировать, и будет очень жестко, поверьте, сразу отреагируют, потому что вспомните 2005 год. Вы тоже, наверное, прекрасно знаете, что первые 3-4 месяца никто не брал взяток. Никто. И мне бизнес звонил и говорил: Кужель, ты знаешь, просто катастрофа, ничего не решается. То есть чиновник взять боялся.
А система так работала, что без взятки ничего нельзя решить.
Без взятки нельзя решить. И первые 3-4 месяца просто истерика у бизнеса была. Тендера не решались, там разрешение получить нельзя было. То есть ничего не двигалось в исполкомах. И после этого... как бы те, которые рискнули, были самые смелые, они увеличили ее в десятки раз. Но теперь уже не боятся, а она, размер остался тот же. Возьмите тоже киевскую администрацию времен Черновецкого. Меньше 100 тысяч долларов предприниматели говорили, зайти даже нельзя было, чтобы решать какой-то вопрос. При Амельченко говорили, что можно решить было за 10. То есть вот такой интересный рост после революции был стоимости коррупции. Поэтому я насчет политической воли власти по реформам хотела бы добавить к Сергею Леонидовичу то, что я с этим постоянно сталкивалась. И я работала с Кучмой. Если бы он меня не поддерживал, я бы не провела всех тех документов, которые являлись тогда первыми в странах СНГ. Это закон о основные засады державной регуляторной политики. Это был совершенно новый указ. Помните, что нельзя было проверять, если ты застрахован. И многие такие вещи, такие, это, как я их называла, хрущевская оттепель в период перехода такой к новой либерализации экономики. Потом это все забыли, и началась та же самая система с голографией. То, что сейчас Янукович отменил, молодец. Меня сняли за нее тогда в 2003-м. Но самое интересное, ее каждый раз отменяют, она опять появляется, потому что объем взяток такой, что невозможно, и очень сложно отказаться. Поэтому... я абсолютно уверена, все разговоры о коррупции, законы, подзаконные акты, какие-то службы делать, они не будут работать до тех пор, пока не будут понимать, что высшее политическое руководство относится к себе так, к ближайшее окружение. Все сразу быстро поймут. Не надо даже законов будет.
Вот президент Янукович постоянно говорит о том, что он хочет бороться с коррупцией. Она говорит об этом на всех совещаниях. Это, я бы сказала, стало одной из главных тем власти, правда, официально,
да.
Дискуссионно?
Да, я согласна с вами. Поэтому я и удивлена, что от него нет ответа на наше письмо по коррупции в таможне. По крайней мере, когда идет такое публичное заявление, открытое, при том, я не сегодняшняя в политике, уже 16 лет, я понимала, о чем я рискую, и можно было хотя бы с администрации президента спросить, а могли бы вы ли дать президенту какие-нибудь подтверждающие документы? И я бы с удовольствием их отправила. И готова была бы доложить по этой ситуации. Мало того, очень много людей порядочных работает на мытнице. И они сообщают, тоже звонят, говорят, нам страшно, нас заставляют. И мы понимаем, что мы можем, например, сесть как по делу Гангадзе, что заказчиков не узнают, а мы будем отвечать. Поэтому в этой ситуации... мягко говоря, мне удивительна позиция президента, но у него еще есть время. И когда мне начали звонить, Александра Владимировна, он снял 5 замов, я говорю, ребят, читайте между строк. И точно я была права, их никто не снял, их просто, выполняя административную реформу, это вы представьте, с 8 замов оставили 3, а 5 отправили директорами департаментов. То есть это как музыканты, не, да, там, кстати, не садитесь, да, пока музыканты не годитесь. Вот, то есть система не изменится.
А можно, в принципе, считать, что борьба с коррупцией была, может, просто обыкновенная дерегуляторная политика? Потому что и дело же не в том, что люди берут взятки, а дело в том, что здесь есть огромное количество операций, которые могли бы состояться вне чиновничьего участия. А если приходится на все брать разрешение, если все, так сказать, делается месяцами и так далее, чего не происходит в других европейских странах, то понятно, что чиновник появляется искушение брать за это деньги.
Виталий, я бы очень хотела, чтобы вы услышали сейчас мой акцент, потому что это ошибка, которую допускают и политики, и журналисты. Дерегуляция – это уже исправление сделанного. Самое главное в стране – это регуляторная политика. Потому что исправлять это, извините, как ассенизатор. Делали гадости, а потом чистить, да? Поэтому дерегуляция вторична по сравнению с регуляторкой. К сожалению, за последнее время мы потеряли регуляторку. Это когда нельзя принять ни один акт, который бы не прошел гражданское обсуждение, и когда он соответствует двум составляющим. Когда находится паритет между государством, бизнесом, и потребителями, нас с вами. Если какой-либо другой, если это выгодно только государству, мы все равно это не будем считаться. Если это выгодно потребителю, бизнес не будет работать. То есть это всегда паритет. Поэтому даже в таможне, если бы правильно провести новый таможенный кодекс, соблюдая регуляторную политику, найдя этот паритет, тогда бы он работал. Но дерегуляция – это отмена. Это вот мелкое, ну вот приняли там решение, видимо, оно неэффективное в регуляторной политике. Нужно отследить и принять дерегуляцию. Но знаете, что меня здесь пугает? Вот мы сейчас обсуждаем таможенный кодекс. Я боюсь, что, знаете, такое дежавю, ведчутя, такое дежавю после налогового кодекса, когда мы написали хорошую редакцию, когда мы уже чувствуем, что вот он прозрачный, понятный, со всеми пунктами такими соответствующими Европейскому таможенному этому кодексу, который с 1 января 2010 года работает. И сейчас таможенники внесли свой проект через коммуниста Царькова. И вот 70% мы совпадаем. Но 30% самых страшных норм, они внесли, которые уничтожат эти 70, ложка дегтя. И вот будет как с налоговым. Да, 70 хорошие, но там 10% таких, которые забывают вообще там про что-то.
Это вот самое наоборот, что таможенники внесли свой законопроект через коммуниста Царькова.
Да.
Вот коммунист вносит проект, фактически являясь таким вот представителем фискальных органов.
Не, почему являясь? Колетник представитель коммуниста.
Да, коммунист, а вон глава таможенной службы.
И на сегодняшний день, давайте говорить откровенно, коммунисты имеют достаточно финансовые, интересные должности. Знаете, как один из предпринимателей говорит, я посчитал, если мы с каждого контейнера платим $1000 взяток, то уже за эти деньги, которые проходят контейнера по Украине, можно содержать не только Компартию Украины, а и Компартию Китая. То есть бизнес даже еще там с юмором относится. Но коммунисты держат и фонд Майна, и приватизация Укртелекома, которая показала, что никакой приватизации не было, взял кипрская компания и
неизвестное происхождение.
Да, не знает кто, но уши, в общем-то, очень знакомые, да. И следующая это компания, серьезный комитет, это по господин Волга, который ведет, который все кредитные союзы, страховые компании. То есть это достаточно такой финансово интересный кусок защитников рабочего класса и крестьянства. И я понимаю, что здесь как бы позиция их должна была бы быть не партийная, а если уже мы выходим с какими-то требованиями, с нами надо выходить и говорить. Потому что так, как вчера, например, у нас был реформаторский клуб, и вышли таможенники и сказали, у нас 96% растамаживается по первому способу, и время растаможки 2 часа, зал просто рыдал. То есть этого нет.
Но в таком случае, вот вы говорите об этом законопроекте, он может быть принят, вы считаете, реально?
Законопроект Царькова, да. это я ничему не удивлюсь.
Это же не правительственный законопроект, он от имени президента, не от имени правительства, это просто как бы инициатива одного из народных депутатов.
Дело в том, что там находится второй законопроект, который подготовили мы, рабочая группа Сергея Тегибко, где работали международные организации все, он как раз европейский, но вы же знаете, что в парламенте, чтобы завалить один закон, нужно подать второй. Когда над нашим работал глава комитета Хомутынник вместе с экспертами, они внесли этот, и теперь они обязаны рассматриваться вдвоем. И это очень опасная ситуация, потому что, на мой взгляд, политическая воля, Виталий, состоит в том, что вот президент дал поручение Тегибко, разработай, пожалуйста, таможенный кодекс. Он его разработал, вынеси его на обсуждение, обсудили, покажи результаты, да, ну там обязательно будет какой-то процент недовольных. Но соблюден здесь вот этот паритет, да? Мы видим, что мы не открываем границу, что здесь потребителям не будет увеличена цена, бизнесу остается интересно работать. Но сегодня-то орет белый бизнес, не черный. Знаете, мне так интересно, когда они пытаются на мою критику говорить, это поднять кужель, типа, представляет всех контрабандистов. Я им объясняю, что контрабанды нет без таможенника. Это ж вот просто нет. На сегодняшний момент, если вы посмотрите последнюю информацию о Румынии, они, вся пресса говорит о таможенной операции, что они вскрыли на 13 миллионов контрабанды сигарет. Но эти сигареты прошли две таможни Украины. Они пришли с Молдавии, зашли на одну таможню, пришли на вторую и вышли на Румынию. У нас тишина. У нас никто почему-то не проводит это расследование. И комиссия поехала не в Черновцы на эту таможню, а поехала во Львов, там, где взбунтовались, там, где сказали, что мы не будем брать хабари. И у них 50 человек уволили в декабре. После этого ловят, ну, то есть, по идее, они вычистили всех коррупционеров, да, по их позиции. После этого ловят зам таможенной службы с взяткой. И сейчас поехала с новой комиссией, и снова у них задание увольнения 100 человек. Вот и все, и поэтому они боятся даже
выступать. Ну, интересно, что сама идея, что из Молдавии сигареты идут не прямо в Румынию, а через две украинские таможни,
конечно,
это гораздо выгоднее получается,
конечно,
да?
Конечно,
что сразу в Румынию задержат, и все.
Ну, во-первых, нельзя, никто не пустит. А так они через нас заходят контрабандно. И я как раз вчера, там был представитель Громадской рады польской таможни, он занимался реформированием польской таможни до вступления в Европейский Союз, я его попросила об огромном одолжении. Достаньте мне цифры, сколько пришло металла, экспорта металла в Польшу в 2010 году. Потому что вот таможенники очень много говорят об импорте. А у меня есть информация о очень красивой системе выстроенного контрабандного экспорта украинского металла, который идет через Раворусскую и там и через ЧОП на Польшу, и неучтенный. Поэтому вот та цифра, которую мы показали, что 26 миллиардов потери бюджета от таможни, они строились на чем? Взяли все товары.
Ну, давайте вы об этом расскажете, оказывается, об этой цифре. Хорошо. Во второй части программы. Напомню, что у нас гость сегодня заместитель лидера партии «Сильная Украина» Александр Кужель, ведет программу Виталий Портник. Мы вернемся в эфир буквально через минуту после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Тогда услышим о том, как образовалась цифра 26 миллиардов. А сегодня в 22 часа 07 минут Ирина Лагунина будет вести свой аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема выпуска: Дональд Рамсфельд об Афганистане, Аль-Каиде и Бен Ладене и социальные животные. Новое исследование роли подсознания в поведении человека. Рассказ о новой книге ведущего американского политического обозревателя Дэвида Брукса. Во второй части часа программа «Экономическая».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливийские повстанцы назвали блефом заявление правительства о приостановке всех боевых операций против них. Скептически к решению Триполи отнеслись и мировые лидеры. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что ливийские власти ответственны за репрессии против граждан и должны предстать перед правосудием. Международное агентство по атомной энергии объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юки Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию после мощного землетрясения и цунами в этой стране. Власти Москвы в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. Суд подмосковного города Жуковский приговорил журналиста Анатолия Адамчука двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в заведомо ложном доносе о нападении. Президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений. В Бахрейне тысячи сторонников шиитской оппозиции собрались сегодня на акции протеста в городе Ситр и Дирас, вопреки введенному властями запрету на проведение общественных собраний. В Киргизии процесс над бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым и его приближенными отложен до 23 марта. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Алексей Михалевич попросил политического убежища в Чехии. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства иностранных дел Чехии. В Ираке сегодня прошли акции солидарности с участниками антиправительственных выступлений в Бахрейне, организованных шиитской оппозицией.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы сегодня беседуем с заместителем лидера партии «Сильная Украина» Александром Кужелем. Беседуем о коррупции на Украине. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 29 05. Это номер для наших украинских радиослушателей, номер в Киеве. Так что звоните, задавайте свои вопросы. А мы все-таки попросим Александру Владимировну, чтобы она рассказала, откуда взялась цифра 26 миллиардов. Это, например, потерь бюджетных, да?
Которые... Да, это мы... то, что бюджет не получил.
Не получил, а деятельности таможни.
Мы эту информацию... Вот я же говорю, что я уверена, что в стране много порядочных людей, которые не хотят соединить, ну, как бы согласиться с той ситуацией, что происходит, они же видят, да, знаете, как мы говорили, да, мзду не беру, за державу обидно. И мне прислали информацию, сделали расчеты, взяли весь товар, поступивший за 2010 год, плюс январь 2011, взяли все кведы, то есть, ну, их направление, какой это товар, и умножили весь полученный товар Украины за этот период на среднюю цену 2009 года, года, когда таможня была Макаренко, и она уже работала по ценам, которые вывел тогда Хрошковский, да, то если бы весь этот товар прошел по вот этим ценам, то бюджет получил бы на 26 миллиардов гривен больше. Вот откуда эта цифра. То есть на самом деле, что для меня она показывает, как для экономиста? Она показывает, что часть товара идет контрабандно, и тогда следующая часть должна... Откуда идет повышение цен? 5-8 раз. Вот отсюда.
А вы знаете, меня еще очень заинтересовало, что вы все время говорите о таможнях западного направления, но не говорите о таможнях...
Ну, о чем вы?
У вас, вот, так сказать, российская, там все хорошо?
Нет, нет. У нас мы получаем таможню, информацию по всем таможням. Чернигов — очень тяжелая ситуация, Харьков — очень сильная тяжелая ситуация с Россией в районе Сум. Мы же, понимаете, вот составляющая с таможни, она имеет очень много складовых. Это мы говорим сейчас об импорте, но у нас еще есть обыкновенные граждане, которые ездят на машине, не дай бог попасть, и они мне тоже все пишут. Те, которые едут в Россию на своей машине, те, которые едут на своей машине в Италию, в Испанию, извините, это та же ситуация, только это то же самое, но только перевернуть, да? Но это испытывает один человек. Мы не говорим о прохождении, когда мы с вами приезжаем. Вспомните, какой был замечательный период конца 2009 года, когда практически был уже зеленый коридор, да? Ты должен был декларировать, и метод понимания риска должна заниматься таможня, да? А ты идешь спокойный человек, но когда каждого будут останавливать и выворачивать все вещи, то это, в общем-то, ну, не является нормой Европы. Поэтому мне кажется, что вы правы абсолютно в том, что должны быть хорошие документы, правильно читаемые. Но вы знаете, Виталий, мне сегодня вот интересный был звонок. Позвонила женщина, она возглавляет организацию по борьбе с коррупцией в Харькове. И говорит: Александр Владимирович, у меня уже нет сил, у меня 1000 заявлений по коррупции по земле, по невыписыванию актов и по многому другому. Что мне делать? Давайте вот, наверное, напишем новые законы. Я говорю: стоп. У нас, говорю, полностью процедура по оформлению актов, по получению, по покупке, все выписано. Она говорит, а чего же на ней работает? Я говорю, вот это другой вопрос. То есть как бы это не есть априори дающая нам сразу уверенность в том, что новый таможенный кодекс убьет коррупцию. Все-таки это должно быть с политической волей. Вот как в Китае. Помните, у них же сразу повесили возле дороги, когда украл. И поэтому, когда мне один переводчик... Один китаец в Украине рассказывал очень интересную ситуацию. Два высокопоставленных украинца, это еще в период Леонида Даниловича, и из его окружения, поехали в Китай договариваться о строительстве мостов и дорог. И когда они начали через... А у нее переводчица была его жена. Когда они начали через переводчицу говорить о размерах отката при участии китайских капитала при строительстве дорог, они вначале побелели, потом глаза стали еще уже. Она говорит, я не могу, я не знаю, что мне делать, как им успеть сказать, что у них из-за этого смертная казнь. И они не знают, как себя вести. В общем, конечно, разговор не состоялся, и китайские деньги не пришли на строительство мостов и дорог. То есть вот мы даже, когда едем договариваться, мы не всегда знаем ту культуру страны, да, в которую едем. Считаем, что ну, везде. Везде так. Говорят, легче всего с нами договариваются итальянцы. Они как-то быстрее нас понимают.
Давайте послушаем звонок. Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Я понимаю, что вот эта коррупция и вот это взяточничество и суммы взяток, они, в принципе, должны быть возмещены бизнесу из карманов простых потребителей.
Правильно.
Украинцев.
Да.
Но народ, я знаю, на Украине не богатый, очень бедный. Значит, вот эти коррупционеры душат их еще окончательно, говорится, насмерть и лишают Украину будущего. И вот я слушаю вас, такое ощущение страшное, что Украина идет к концу света. То есть такая страшная коррупция, жестокая, да? И даже пострашнее, пожалуй, даже, чем в России. Из чего же брать деньги, если народ крайне бедный, нуждающийся очень, не имеет доходов, и такие сумасшедшие взятки. Суммы-то какие громадные. $1000, 10, 100 тысяч долларов. Это как получается, как у нас в Москве. Но в Москве-то, сами знаете, какие деньги прокручиваются. Вот. Это, как говорится, страшное зрелище. Что ждет Украину тогда?
Спасибо огромное за вопрос, но хочу вас, может быть, немножко разочаровать в том, что в России не проходит лучше, просто у нас об этом еще мы говорим. На что приезжающие многие российские политики и политологи завидуют нам, что мы имеем возможность об этом говорить. Я не являюсь оппозиционером действующей власти, я оппонент. И, слава богу, пока как бы имею возможности через различные СМИ высказывать свое мнение. Это плохое наследие. Плохое наследие во многих социалистических странах, ну, прошлого. Некоторые очень быстро поборолись. Тот же, там, не хочу приводить примеры, то, в общем, стран этих. Но, тем не менее, была бы политическая воля. Я думаю, что у Украины нету альтернативы, нежели бороться с коррупцией. Потому что... Когда ты не борешься с коррупцией, ты никогда не войдешь в историю как правитель, сделавший эту страну счастливой. А я считаю, что такая, мне казалось, по крайней мере, что такое желание должно быть у Януковича. Первый прошел год. Мне тяжело, что я не получаю подтверждения своих ожиданий. И хочу сказать, что вас, наверное, я так чувствую, что не совсем молодой человек, такой же молодой, как я говорю, я молодая женщина старшего поколения, мы с вами. И мне вдвойне обидно, что вот эту коррупцию на таможне возглавляет представитель Компартии. Вот мне казалось, что если они войдут в правительство, они могут показать как бы в действии свои принципы.
Так, это идеалистический взгляд на вещи, извините. Павел из Москвы. Давайте послушаем.
Давайте.
Да, Павел, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да, добрый день. Слышите? Да.
Хотел сказать, товарищ Портников, знаю, вы не любите это слово, гражданин. Портников.
Я не гражданин, я господин. Пожалуйста.
Насчет господина мы уже выяснили про Париж и так далее. Гражданин. У меня к вам личная просьба, знаете, передать гражданке Рыковцевой,
Не, подождите, либо вы будете задавать вопрос гостю, либо вы будете выяснять отношения с моими коллегами.
Вопрос,
нет, сначала вопрос, потом глупость. Давайте начнем все-таки.
Вы Вы думаете, я глупость
скажу? Я считаю, что сама попытка обсуждать отношения, взаимоотношения с коллегами в эфире моими, это глупость.
Нет, я вас просто прошу
передать. Я не буду передавать ничего, можете написать и на ее страницу.
Переключитесь на меня, я тоже женщина.
Да, это было бы вежливо с вашей стороны, говорите.
Ну, я не хочу никого обидеть. Я имею в виду, хорошо, по коррупции. Я думаю, что народ уже настолько не развращен, заметьте слово, а раскален. Я имею в виду у нас в России и у вас, что попытки какие-то менять людей, ставить новые, какие-то придумывать новые системы, ничего не получится. Каждый будет, знаете, свое приходя на место, где можно воровать, он будет воровать. Потому что люди развращены окончательно уже. И расследование будет продолжаться до конца. И кончится это, конечно, как в Египте и так далее.
Вы знаете, есть два варианта. Чем мы с вами отличаемся, лично я? Есть вариант вот так сесть и сказать, ничего не произойдет хорошего, вот все такие люди, вот оно так и будет, и пусть оно все гниет. Я отношусь к другому. Я все-таки отношусь к тем жабкам, которые будут лапками бить, чтобы вот с молока была сметана, иметь возможность все-таки спастись. Не себя лично. Мне очень хочется оставить страну для своих детей и внуков, которые у меня есть. Хотелось бы ее оставить хотя бы наполовину пути к Европе, а не уж совсем в забитых задворках. Поэтому пусть буду я. Я уверена, вот такие и Портников, и Княжицкий Николай, и масса людей, которые не будут молчать, и мы будем мешать жить тем, кто не хочет изменить страну к лучшему. Я считаю, что по-другому, ну, в общем-то, наверное, мы не сможем. Даже при всех ваших призывах.
Вот это у нас был вопрос на Фейсбуке от Вадима. Спросите у вас, какие у вас главные цели в политике, ради чего вы боитесь, чем ваши подходы принципиально отличаются от Матыцы, Януковича и Тимошенко. Это можно считать ответом на этот вопрос?
Да. Я считаю, что да.
Тогда вот послушаем звонок Геннадия из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, у нас в России, конечно, значит, власть придержащие сильно задействованы в таком явлении, как коррупция. А вот насколько в Украине власть придержащая в этом участвует, то есть в коррупционных деяниях?
Спасибо большое.
Я думаю, правильнее поставить акцент... Спасибо вам за вопрос. Правильнее поставить акцент не насколько они участвуют, а насколько? Как они ее создали. Потому что на самом деле коррупция возникает только когда гражданин общается с чиновником. Вот это есть в первую очередь коррупция. И если чиновник не выстраивает эту схему, коррупции нет. И все зависит от моральности каждого. Вы знаете, я вообще глубоко верующий человек, и у меня очень интересные русские корни, у меня девичья фамилия Долгорукова, и хотя я родилась на Украине, безумно люблю свою страну. И я думаю таким образом, вот я все время себя спрашиваю, а сколько им надо? Вот я сколько видела, хранила своих коллег, политиков, больше 3 рублей, гривен, никому в карман не ложили, не поклали, да. Вот, а я думаю, вот почему не болит душа? Знаете, вспоминаешь слова, что отечество там, где ты можешь сделать людей счастливыми. Так где их отечество, очень хочется спросить. Потому что вот момент меценатства, веры, внутренней культуры, оно не пустые должны быть слова. И не показательно там при всех там камерах молиться. Мне кажется, вот если ты даже там смог помочь человеку и дать вселить веру, ты уже этот день прожил не зря. Вот для меня... Вот я 16-й год в политике, «Мии вороны» меня белые называли, и я прошла достаточно тяжелый этот путь, я не имею никаких олигархов в поддержке, но я безумно счастливый человек. Безумно тем счастлива, что не может прийти человек и сказать, «Кужель, мы дали тебе взятку», или «Мы у тебя купили там вот то такое-то решение». Для меня это есть большая честь, потому что... кстати, политики меня называют дурой. Говорят, вот Кужель дура, да, вот за 16 лет там не наборовала, не создала себе там, не отложила. Нет, там
кубышку. Зачем тогда этим заниматься, называется?
Да, зачем ты это пошла?
По другим, да.
Но вы знаете, я не думаю, что это может быть проходящее, Виталий. Я абсолютно уверена, что если в человеке это есть, оно есть в нем всегда. Вот если вы в ребенке заложили чувство справедливости, но никогда ребенок не будет честным, если он слышит дома... Скажи, что меня нет дома, да? Вот, и когда он слышит ложь между родителями, он никогда не будет честен. И он уже с этим пройдет дальше. У меня этого в семье не было. Я росла в семье, где Папа всегда меня учил на том, что сколько веревочки не виться, конец будет. Я, когда отца не стала, ты знаешь, у меня даже было желание написать песню. Я тогда очень активно участвовала в бардовском движении, написать песню, что «Пап, ты меня учил всему тому, чего нет в жизни». Что,
правда, самом деле, все казалось
правда,
не так, не
да,
так
правда,
хорошо.
Да, правда,
давайте
правда честнее,
звонок.
Чем ложь.
Александр из Киева. Здрасте, Александр.
Добрый вечер.
Здрасте.
Александра Владимировна, я к ней вопрос, можно?
Да, естественно, так вы и должны к ней.
Александра Владимировна, скажите, пожалуйста, вы из помещения кабинета министров можете посмотреть на сторону Троещины?
А я не нахожусь в кабинете министров.
То есть вы сейчас там не бываете, да?
Я же не отношусь к власти. Я бы ходила последний раз, когда работала в правительстве Юлии Тимошенко на заседании Кабмина.
Да.
Но я на Троещине и так знаю, что делается. У меня водитель живет на Троещине, каждый день рассказывает.
Прекрасно. Вы знаете, что такое Днепровские вежи?
Да, конечно.
И что вы по ним можете сказать? Как это относится с коррупцией?
Ну, вопрос вообще по отношению по Киеву и всех наследки, в которой работала молодая команда господина Черновецкого, не хватит даже 10 программ, чтобы разобрать, начиная от земли, потом все водные ресурсы и все, что касалось озеленения, все, что касается нового строительства, все, что строительство возле жилых домов, то есть отношение к рынкам, отношение к бизнесу, то есть любой вопрос, какой бы мы ни Днепровский вежи взяли, и Троещина, и Оболонь, какой бы угодно взяли район, это все было построено на коррупции, потому что никакой вопрос нельзя было решить без занесения денег. Да. Поэтому Киев сейчас, я Попова много лет знаю, у меня есть надежда, что он там будет выстраивать совершенно новые отношения, команда, много людей симпатичных для меня, но вычистить это будет очень сложно. Единственное, в чем я согласна с предыдущим, вот нам звонили с Ленинградской области, нам нужно еще научиться самим не допускать этого унижения. То есть, когда нам самим легче заплатить, чтобы решить, то очень сложно с этим бороться. И я всегда говорю, самое трудное испытание во власти – это властью и деньгами. Потому что, когда тебе дают огромные деньги, это очень трудно удержаться. Поверьте, Виталий, я знаю, когда тебе предлагают, которые ты не можешь заработать, ты знаешь, за всю последующую жизнь, и понимаешь, что это не может быть там так часто, да, вот тебе предложили, вот он может твой звездный час. Это действительно очень трудно, это достаточно сильное испытание.
Я Руслан из Сочи. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот предложить свое видение вообще борьбы с коррупцией, если вот Александра оценит мои предложения.
Только коротко.
Дело в чем?
Коротко.
Очень коротко. Да, я очень коротко. Понимаете, вот получается так, что вот сейчас коррупция достигла таких, вот, что у вас на Украине, что у нас в России, таких размеров, что она почти как тотальная, вторая экономика, можно сказать. Потому что вот если официальная цена стоит, допустим, рубль, а берут с тебя 10 рублей, ты можно представить, какие масштабы есть. И вот в это время предлагать, допустим, кого-то там сажать или штрафовать даже вот по бешеным там каким-то процентам, это, мне кажется, неразумно в этих условиях. Потому что мы...
А что делать?
А мы так не предлагали. Я предложила совсем другое.
Я предлагаю, вы знаете, вот, извините, я предлагаю, чтобы как-то не то, чтобы разрешить чиновникам брать взятки, а как бы поднять цену бесплатного до какого-то уровня, чтобы уже как-то уменьшить это, знаете, сделать экономические какие-то ходы.
Вы просто мечтатель. Вы просто мечтатель. Потом... Поверьте мне, как госслужащий, вы поднимете стоимость услуги, а взятка от этого не изменится, потому что стоимость услуги идет 100% в госбюджет, а желание получить себе лично в карман не изменится. На мой взгляд, во всем мире, я очень долго занималась как аудитор профессиональным анализом борьбы с коррупцией в разных странах, везде это шло через страх, что тебя откроют. И потом постепенно это приходило в культуру. То есть если ты не имеешь возможности на полученную взятку построить дом, купить машину, шикарный сходить в ресторан, купить там бриллианты и поехать за границу, понимая, что за тобой могут следить, потому что твои расходы не соответствуют твоим доходам, то это будет очень хорошим сдерживающим фактором потерять, вот, например, в Америке это хорошую поддержку государства на страховке там, и многие другие. Какие механизмы есть? Не надо их придумывать. В мире они все работают. Вопрос, у кого есть желание их внедрять? Я готова с ними поделиться, потому что вопрос не стоит, что никто не знает, как бороться. Мы отличаемся от зарубежных стран в борьбе с коррупцией, что они не воруют с убытков. Они зарабатывают. Вот государство получило миллион, там чиновник получил, может получить 10 тысяч. Поэтому она не так чувствительная. У нас же...
Да, понятно. Да, вот тут да. Дмитрий у нас на... А, послушайте, послушаем звонок Михаила сзади. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Да.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
У меня такой вопрос. Вот зайдешь в госучреждение и решаешь вопрос. А вам сразу с предложением. А вы возьмите, пожалуйста, вот страховой полис. Тогда вопрос решается. Понимаете, мне страховые полисы украинские не нужны. А вот наверху этой пирамиды, которая построила, стоит товарищ Египко.
Молодой человек, ну, во-первых, вы хотя бы, прежде чем задать провокационный вопрос, хоть немножко бы поучились. Вопрос заключается в том, что страховые полисы сегодня невыгодны госслужащим. Абсолютно. Они были выгодны еще в части, когда и то не госслужащим, а директорам предприятий, когда можно было через страховую компанию страховать свои активы и выводить их сразу же наличными, страхуя своих сотрудников всех. Это пресекли в налоговом кодексе. Поэтому если кто-то предлагает из чиновников состраховаться у Тигибко, я просто обрыдаюсь. Я с вами готова пойти туда, потому что Тигибко ни одного человека не взял во власть, ни одной копейкой не участвует. И я думаю, что кроме подножек ему, к сожалению, в этой власти никто не предложит, тем более страховать его компании. Страхование мы с вами выбираем сами. И кто хочет, где страхуется. Я с Тигибко работаю 12 лет. И вы знаете, я застрахована в другой страховой компании. Так что не играйте этими вещами. Это же не значит, что я на это буду покупаться или там слушатели. Все прекрасно знают, что каждый может застраховаться в любой страховой компании.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Я еще хочу предложить в качестве одного рецепта борьбы с коррупцией. Но если не с коррупцией, то, так сказать, как заставить мышей ловить чиновников. В наше время технические средства, вот интернет и так далее, по-моему, позволяют сделать достаточно жесткую обратную связь. Вот представьте гипотетически, что, скажем, есть такой порядок, что раз в квартал производится опрос городского мнения, одобряют ли они деятельность, скажем, городской или, соответственно, районной администрации. И причем это общественное
мнение... То есть вы хотите могут... гласности, проще говоря?
Нет, куча значит, этих разных организаций это мнение измеряет. Есть такое положение, что, скажем, если в течение двух кварталов подряд опрос общественного мнения там ниже стольки-то процентов, автоматически назначается, например, перевыборы соответствующей главы города или так далее.
Да, понятно. Я понимаю, о чем вы. Я хочу сказать, что на одной из передач Сайка Шустера меня после этого очень сильно били, когда я призвала, что вопрос контроля за расходованием чиновника может идти по сигналу граждан, потому что именно граждане знают. Что я призываю к доносительству. Вы говорите, мышей ловить. Ну, как мышей он будет ловить, когда он сытый? Ну, сытый он, ну, не хочет он мышей. Поэтому вопрос заключается в том, что вот ваше предложение, я его реализовала для предпринимателей. Есть постановление, но оно никто его не исполняет, что аттестация сам врача, архитектора, ветеринарного врача, пожарного идет в присутствии ассоциации предпринимателей этой области, где он работает. И поверьте, у него бы спина мокрая была, когда он боялся бы, что в зале кто-то встанет и скажет, да он берет взятки. Но это никто не выполняет, понимаете? Такие механизмы, они выписаны. Я абсолютно уверена, что мышей ловить будут только тогда, когда главный руководитель этого царства скажет, что нет Мышам не будет, да? Потому что он там премьер Англии взял, да, кота, он тоже сытый, тоже нишу уловит мышей. Так что нам надо вот тут не голодного кота, не сытого кота, нам нужно политическое решение.
Дмитрий, я хотел прочитать этот комментарий. Побороть коррупцию можно только действуя в трех направлениях. Это вопрос Фейсбука. Полная дерегуляция, жесточайшее наказание, детинизация бизнеса. Как это сделать в Украине, удалив из нее всю сегодняшнюю элиту?
Хочу сказать, что абсолютно не согласна, потому что это следующие вопросы, кроме того, что я говорила. Жесткое наказание, оно будет выборочным. Для того, чтобы это касалось всех, должен быть страх, что не знаешь, следят за тобой или нет. И должен быть, в первую очередь, кстати, непрямые методы налогообложения, контроля действуют во всех странах мира. Я не предлагаю их сейчас внедрять на бизнес. Хотя бы года три провести на президенте, на депутатах всех уровней, на мэрах, на чиновниках. Да? Тот, кто работает на госслужбе. Вот он должен не знать. Вот я иду покупаю, получаю 5000 гривен, а каждую неделю покупаю продуктов на 2000. И это очень быстро считается. Во всем мире эта система работает. Вот это может быть сдерживающим фактором. А наказание? Поймают, не поймают. А ну давайте откровенно скажите, покажите мне, кого наказали, когда я в Черновцах приехала в тюрьму, где сидят за особо тяжкие преступления, и мы зашли на кухню, и там ребята молодые пекли хлеб. И я подхожу, говорю, откуда вы? А парень говорит, Севастополя. Я говорю, дитина, что ж ты такое, за что сидишь? А он говорит, я украл в крупных размерах. Виталий, я на него смотрю и говорю, а скажи мне, пожалуйста, где тебя допустили к крупным размерам, где ты украл? А он говорит, я украл передвижную электростанцию. И вы знаете, я ушла с такой болью, потому что я за 16 лет знаю, как воруют в крупных размерах. Так вот, укравший в крупных размерах, ни один не сидит. Ни один. Потому что сегодня все знают, что решение судов можно откупить. Поэтому все вот эти ваши слова «наказания», они для меня должны быть равные для всех, а не выборочные там по судам или какого-то правителя. И теневая экономика, мы с этого начали. Предприниматели тогда будут доверять и понимать. Все равно ни в одной стране не любит бизнес платить налоги. Но они боятся наказаний за неуплату. Но в то же время они понимают, что их налоги контролируются, их никто не украдет. То есть это как бы подстегивает их к выполнению своего гражданского долга. До тех пор, пока не будет доверия, прозрачности использования бюджетных средств и не будет понимания, что они контролируемы и можно понять, куда они идут, невозможно призывами бороться с теневой экономикой и нежеланием платить налогов.
Ну, то есть, попросту говоря, вот коррупция – это еще и повод для того, чтобы не было никакой обратной связи между бизнесом и властью.
Ну, конечно же, это в принципе не может быть, потому что и мы с вами опять-таки об этом сегодня говорили, что коррупция боится публичности. А диалог – это публичность. И поэтому здесь очень некорректно себя, некомфортно себя чувствовать. Кстати, у меня сегодня вообще уникальный случай был. Есть такой сайт, не буду его называть.
А Дмитрий вам сразу пишет, вы все правильно говорите, а наши элиты не хотят и не могут.
А, ну вот, да, вот, вот Дим, да. Я благодарна вам, потому что я об этом же и говорю. Так вот, я хочу сегодня вам сказать, да, заканчиваем. Да, уникальный случай произошел. Один из сайтов написал, что Кужель борется, я вам говорила, с таможней, потому что она вот сама участвовала там в коррупционной деятельности. По такому-то, какому-то контрабандному делу. И вдруг мне сегодня звонок, и говорит мужчина с Одессы: Александра Владимировна, я проходил по этому делу, я готов свидетельствовать, что вас там не было. Знаете, я просто так это было впервые.
Благодарю заместителя лидера партии «Сильная Украина» Александру Кужель за участие в программе, которую сегодня провел Виталий Портников.
Всем спасибо огромное.
Продюсер Наталья Антоненко, Андрей Шароградский подводит итоги дня буквально через минуту. Ситуация вокруг Ливии, Дальний Восток и авария в Японии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Блогер Алексей Навальный против ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.
Комментарии экспертов.
Александр Разуваев о торге вокруг Южного потока.
В блогах Свободы.
Марина Салье. Победит тот, кто сдастся на 15 минут позже.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.